Ну, пойми, на душе тошно, и занят я. Но 23-е воскресенье. У меня срочная работа. Да? Тебе со мной уже ничего не нужно. Ты предпочитал бы этот день провести с ней? Нет, уже нет. Еще от вагона в киевском поезде странно разбирало в груди, как будто и он своим захлебным закрутом, как будто и он тоже стал причастен к перевороту. И гнал от себя, не уходило. А уж разломан, а уж беспомощен был. Так только и именно от этого. Чтобы цельным действовать вовне, надо цельным быть в себе. А это всегда так. Конечно, мало бы с кем сейчас так поговорит, как с Ольдой. Она-то как раз на все нынешнее обострена. Но и представить этот разговор, ведь она, поди, будет говорить, как надо восстановить трон. И кто виноват, что дали ему упасть? Но уже не время нам раскладывать, кто был прежде виноват и кто прав, и через кого это прикатило. Все мы губили Россию вместе, каждый по-своему. Что теперь искать, кто погубил? Надо искать, есть ли кому спасать. И уже не форму государственного строя спасать, не партию одну, другую, а само живое тело России. Чтоб сохранилось нам, где жить, чтобы сами мы остались. Глава 43. Нет, чувствовала Алина, что душою он не с ней. Где его прежние знаки внимания? Где заботливое ухаживание? Все развеялось, он ни в чем и не старается облегчить жене жизнь. Да просто видит ли он ее, чтобы отметил, в какой она блузке или туфлях? Никогда теперь. Пансион в октябре, пылающая обида, незатягиваемая рана. Ни одного дня с тех пор Алина уже не была здорова. А после февраля? Уже нельзя ему верить ни в чем. Изнуряющая мука, что он тайно переписывается с той. Да, она приедет и в Могилев. Как это узнаешь? Проверишь. Вот тогда в Москве звонил Сусане, хотел прийти, а почему не пришел? Что переменилось? Что в нем переменилось вообще? Черные мысли поднимаются со дна души и омертвляется все твое существо. Устроила маленькую клумбу цветов перед флигелем, посадила табаки, летним вечером будут пахнуть. Но все из рук валится. И ничего не читается. Взяла Чехова, водила глазами по строчкам, редко смысл доходил, но тут же и опускался. А через все страницы черными жирными линиями, черными строчками свои мысли. От своих мыслей нет спасения. Когда всякие мысли отпускают, и боль отпускает. Но это недолго держится. Если б только избавиться от мыслей. Но не принимать же днем снотворное. Упущены. Упущены эти благие советы. Быть для него загадочной, вечно веселой и легкой. Да может ли их осуществить страдающий человек? Переполняют душу обиды, и легче высказать их, чем таить. Нет, ты изменился ко мне именно от твоей первой поездки в Петербург. Так неужели в этом виновата я, а не ты? До этого вспомни, сколько ты видел во мне, чем любовался и восхищался. А после все потускнело. Но почему тебе надо, чтобы я все время восхищался? Пусть это моя слабость, но я держалась твоим любованием. Вот смотри, пачка твоих прежних писем. Как это напаивало наши отношения, делало их богатыми. Давай их перечитывать вместе. Как ты повторял на все лады, и моя радость, и моя звездочка, и полевая росиночка. Ты несравнима, и равных тебе нет. Все говорила наизусть. Ты поддерживал меня своим поклонением. Какие слова, какие чувства, где они теперь? Прожигала его внимательным взглядом. Он смутился. Вяло мычал. Ну что сейчас именины? Кого-то тут собирать? Да, мне нужно общество. Мне нужна осмысленность жизни. Я не могу тут сидеть взаперти, как узница. Линочка, мне сейчас очень тяжело. Ну, пожалуйста, пощади, не надо. А мне, ты думаешь, легко? Да мне в 1000 раз тяжелей. Медленно, с трудом отвечал. Если тебе тяжело, если тебе нагоняются мрачные мысли, ты собери их на том, что вот за войну больше 1 000 000 вообще погибло на фронте. И значит, 1 000 000 женщин овдовели. То легче. Погиб, но не разлюбил, не изменил. А у тебя только мои страдания, что будет со мной, так мне хочется. Удивительно, что он в самом деле не понимал. Да, у меня бывают такие безнадежно мрачные периоды, когда я могу думать только о себе. Когда моя душа так страдает, разве я могу впитывать еще чьи-то страдания? Он не понимал, потому что самого его еще не разрывал зверь страдания. Господи, Алиночка, ну как бы жить и не терзать друг другу сердце? Ничего, станешь сочувственней к мукам других. А грозит время еще худшее. Что будет со всеми нами? Все одни и те же увертки. Да, и я хочу быть достойна и наступающего времени, и своего положения, но для этого я прежде должна выздороветь. А ты мне не помогаешь. Ты устраняешь меня, лишь бы я только тебе не мешала. Но ты все-таки сравни, — потерянно говорил он, — масштабы нашей семейной жизни и тех событий, которые волочат нас всех за шиворот. И есть долги, — Алина воскликнула торжествующим голосом, потому что в поединке всегда одолевала его легко. «Не говори мне о долге ни перед тобой, ни перед Россией. Когда я люблю и меня любят, тогда я и делаю, тогда и признаю долг. А ты для своего долга, ты мной и жертвовал всегда. В нашей с тобой жизни никогда не были раскрыты мои лучшие возможности. В петли твоего долга и удушилась моя личность. Я погибла, я погибла». И почувствовала, как снова и гуще одевается во мрак. Глава 44. Французскому послу Марису Палеологу прислали пригласительный билет на вечер 19-го в Михайловский театр. За эти революционные недели упало в Петрограде значение обычных театральных спектаклей и обычных концертов высокой музыки. Были и пустые места. Но возросла новая форма концертов-митингов, где кроме концерта предполагались речи видных деятелей. Эти билеты шли на расхват, а особенно если ожидалось выступление Керенского. Сегодня в Михайловском и был такой концерт-митинг в пользу освобожденных политических ссыльных и, очевидно, с участием Керенского, ибо главной устроительницей была его супруга Ольга Львовна. Вообще, подобные пригласительные присылали теперь чуть не каждый день, и уже оскомину вызывала у французского посла эта бесконечная революционная суматоха русской столицы, как будто забывшей о войне. И не поехал бы он сегодня на этот балаган, если бы уже 9-й день, хотя еще полускрыто от общества, не перестал Палеолог состоять истинным послом Великой Франции и даже вполне самостоятельной личностью. Это произошло от приезда в Петроград 10 дней назад министра снабжения Франции Альбера Тома. За войну он приезжал в Петроград уже второй раз. И, встречая его поздно вечером на Финляндском вокзале с большой свитой офицеров и секретарей, Палеолог никак же не догадался, не ёкнуло его старое сердце, зачем приехал Тома в Россию в этот раз с какой-то бумагой. А через сутки он ее вручил послу. Она была из Министерства иностранных дел. Положение, которое вы занимали при прежнем императоре, делает для вас затруднительным исполнение ваших обязанностей при нынешнем правительстве. Для нового положения нужен новый человек. И ему предлагается принудительный отпуск, отъезд во Францию, а тут его заменит Тома. Через 2 дня в газетах подали как краткий выезд посла в Париж на совещание. Ах, боже мой, ах, ветреники дипломатии, положение, которое вы занимали при прежнем императоре. Так оно-то и давало возможность долгих интимных бесед с царем, при которых достигалась безоглядная искренняя преданность России союзу с Францией. А теперь с неблагодарностью оно же ставится в упрек. Да сколько лет на одном месте так узнать эту столицу и все круги ее от придворных и великокняжеских до леволиберальных и повсюду иметь друзей и сочувственных или вознаграждаемых осведомителей, так что о каждом политическом веянии узнавать еще в момент его зарождения и иметь достаточно сил и такта поучаствовать в смещении Штюрмера, а теперь... Ах, да как же не придал значения! Еще в 20-х числах марта появилась в Париже газетная статья «Посол Палеолог пользовался таким доверием старого режима, что не может питать доверие к новому». Да, ваш верный Палеолог был в добрых отношениях с царем. Да, но именно потому, что сейчас остро видит, как разрушается наш союз с этой страной. Недалекий социалист Тома обморочен этим революционным воздухом, не перестает восхищенно ахать и успокоительно докладывает в Париж, но Палеолог за 1,5 месяца революции с ужасом видит, что Россия бесповоротно выпадает из войны и вступает в анархию. Еще надо прилагать все усилия удержать ее в колее, да, но уже надо прозорливо готовиться к худшему. И хотя Палеолог получил прямой запрет обращаться теперь в министерство помимо Тома, но, боясь глупой восторженности этого лба социалиста, Палеолог тайком от него дал телеграмму своему начальству. В Новой России готовятся неприемлемые требования к союзникам. Принять их для нас невозможно и не нужно при вступающей Америке. Надо теперь готовиться к разрыву союза с Россией и сам разрыв без сантиментов использовать с выгодой, за счет России же. Да, уже высказывалось во Франции, что по культурности и развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия действительно понесла большие людские потери, но это все невежественная бессознательная масса, а у французов бьются в первых рядах и молодые силы, проявившие себя в искусстве, науке, люди талантливые и утонченные, сливки и цвет человечества. И с этой точки зрения наши потери неизмеримо чувствительнее русских потерь. Мы не должны себя чувствовать в долгу России. Надо перерешить вопрос об обещанных проливах и конспиративно искать мира Франции с Турцией. Так Палеолог думал за Францию, как первый в Петрограде француз. Но реально, увы, стал вторым. Вот и сегодня вынужден был на этот глупый концерт сопровождать Тома, который рвался туда слушать и выступать. И вот снова чудесный желтый зал, уже пошарпанный от революционной публики, уголок Франции в России, привычный зал французской драмы. Тот же темно-желтый бархатный занавес, но уже без государственного герба. 2 ангелоподобные балерины у порталов, несущие верхний обрез сцены. И между ними натянут плакат «Да здравствует свободная Россия!». В царской ложе, прямо против сцены, Палеолог и Тома показались к барьеру. Зааплодировал весь зал. А оркестр, сегодня не в яме, а на сцене, заиграл Марсельезу. В 2 парах других лож у сцены сидели освобожденные политические. Им уже аплодировали раньше. Затем стали исполнять 4-ю симфонию Чайковского. Нетерпеливому к митингу залу она явно показалась слишком длинной, начались движения и шумок. После нее оркестр еще сидел, Керенская ввела на сцену Милюкова, которого не приходилось представлять, его портреты знала вся столица, сразу сильная овация. Все-таки еще сохраняла публика патриотическое чувство, если так аплодировали Милюкову. Министр иностранных дел произнес разумную речь, отдавая дань отдельными абзацами Англии, Франции, Италии, Америки, и после каждого абзаца оркестр исполнял гимн той страны, американский, кажется, впервые в Петрограде. А зал вставал. И как бы хотелось верить, что это все еще держится едино и союзно, но скорбно знал палеолог, что все разваливается, наступили, быть может, последние недели союза и его собственные последние дни в Петрограде, где так ему было хорошо. Затем оркестр ушел, пюпитры и стулья сдвинули, у рояля певица спела два романса Кюи, за ней певец — гимн свободе какого-то пергамента. Затем вышел почти лысый и как бы с раздутой верхней частью черепа Аджемов, один из кадетских лидеров. Он с неожиданной твердостью произнес вслух, не стесняясь, одиозное имя, которое принято было не называть. На пропаганду Ленина Ульянова не надо обращать внимания. Ведь уже известен ответ германских социалистов. Они не свергают Вильгельма. И было бы нашей изменой павшим теперь не довести войну до конца, проиграть дело свободы, на которое затрачено столько усилий, также и сидящими в этом зале. Спел певец два романса Глазунова, и его уже совсем неприлично не слушали.